Итак, сегодня уже третье воскресенье, когда мы говорим с вами, рассуждаем, размышляем о воскресении Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. И мое сегодня желание, хотя я этот текст уже читал когда-то в прошлые разы, но тем не менее, почему-то еще раз читая, исследуя, и я хочу поделиться именно тем, что еще открылось для меня в этом тексте Священного Писания. 21 глава Евангелия от Иоанна, буду читать 14 стихов сначала. 21 глава, Святое Благовествование Иоанна, с 1 стиха. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тот час вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр услышал, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. Другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб, Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел, вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников никто уже не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. Это уже третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении из мертвых. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Итак, давайте мы с вами сегодня порассуждаем еще. Третье явление Господа Иисуса Христа Своим ученикам. Итак, удивительный фрагмент. Он, как и вся эта 21 глава Евангелия от Иоанна, вот она провозглашает истину чрезвычайной важности. Что именно? Удивительное. Что это за истина? Посмотрите, 20 глава, когда вы читаете это Евангелие Иоанна, 20 глава заканчивается провозглашением истины. Смотрите, 30 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имея жизнь во имя Его». Казалось бы, достаточно, уже на этом можно закончить. Но интересно, что Духу Святому было угодно еще раз, один раз запечатлеть на страницах Священного Писания еще одно чудо, которое в действительности имеет потрясающее значение для всего христианского мира. Что именно? Оно авторитетно подтверждает именно вот эти два стиха, которых заканчивается 20 глава. Посмотрите, И первая встреча, и вторая встреча заканчивалась тем, что он вкушал пищу. Правда, когда он явился первый раз, помните, ученикам, они были заперты, он пришел, вот, и он говорит: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они подали ему рыбу и сотовый мед. Но там они еще были настолько напуганы, там они еще были такие, в таком состоянии, что, я думаю, вряд ли они еще могли соображать все то, что происходит на самом деле. Здесь же, заметьте, что целая глава посвящена именно этой встрече Иисуса Христа с учениками. Итак, после того, читаем опять явился Иисус ученикам. Простая жизненная ситуация, простой обыкновенный случай. Никакой торжественности мы здесь не видим абсолютно, как было в прошлые разы, когда он встречался, они там находились в горнице, вот, они все вместе собрались, они рассуждали его в воскресении, о том, что он явился, все. То есть они ожидали его явления. Так вот, дорогие мои, что здесь? Здесь даже и речи не идет о том, что ученики так же, как и тогда, были именно в таком настроении, ожидая Господа. Так вот, первое, на что я обращаю внимание из этого прочитанного текста, давайте мы посмотрим на учеников, которые находились там, вот при этом Тивериадском море в это время. Да, Писание говорит, что это уже третья встреча Господа с учениками. Но это третье явление, оно, как я уже сказал, совсем не похоже на те два предыдущих явления, которые он явился своим ученикам. Они были заняты решением простой будничной, обычной ситуации. Это был простой будничный день. Это не была суббота, это не был... Да, в субботу они вообще работать не могли. Это не был воскресный день. Они были заняты ловлей рыбы. Да, ученики были людьми труда. Ученики не были людьми-бездельниками. Ученики не могли себе позволить хотя бы минуту потратить время праздно. Да, они пришли сюда, они находились в этой местности, возле этого озера, где они выросли, где они всегда ловили здесь эту рыбу. Вот. И я не думаю, что они отправились ловить рыбу и в это время помышляли о третьем явлении Господа Иисуса Христа. О чем это говорит нам? Братья, дорогие сестры, Христос может открываться своим ученикам, своему народу, своей церкви в самых различных жизненных ситуациях. Мы думаем, что Христос может открываться только на торжественные богослужения, когда все вместе собрались. О, вот там Он являет свою силу, свою славу, свое величие. Но здесь мы видим, что Господь открывается своим ученикам в простой, обыденной жизненной ситуации. Вот что мы находим. Ну, например, скажем, посмотрите Ветхий Завет. Посмотрите, Моисей 40 лет уже находится там, в пустыне, пасет овец у своего тестя Иофора. И вот один раз он ушел далеко-далеко к Хариву, горе Божьей. Простая жизненная ситуация, Моисей не приносит это время жертвы там, не совершает какое-то курение, ничего, абсолютно жизненная ситуация. И вдруг Господь является Моисею именно в это время, когда он меньше всего ожидает. Он видит горящий куст, у него просто непонимание, что это происходит. Моисей хочет посмотреть, и вдруг голос Божий: «Моисей, Моисей!» дает ему повеление в это время. Да, Господь именно и в такой ситуации может являться, подумайте. Он может являться вам, когда вы на работе меньше всего думаете, когда, может быть, вы находитесь в транспорте, в других местах, и ваши мысли заняты совершенно иным, и в это время, может быть, Господь что-то стучит и хочет сказать вам, что-то важное очень, как Он сказал Моисею. Амос обращается к народу своему, они говорят: «Кто ты такой?» А он говорит: «Да я же не пророк, я не сын пророка. Вы знаете, чем я занимался? Я собирал сикоморы, я пастух. И вот Бог берет меня в простой жизненной ситуации и является мне, и дает мне вот это в действительности указание, чтобы я шел и пророчествовал». Да и другие случаи, то же самое. Вспомните Гедеона. Простой жизненной ситуации, он обмолачивал пшеницу, находился там. И вдруг Господь является ему, приветствует его, муж сильный называет. Так что, как видите, этот случай нам показывает о том, что даже если мы иногда забываем размышлять о нашем Господе, но Бог нас не забывает. Он хочет иметь с нами общение в любой жизненной ситуации, как и здесь с учениками. Следующее, посмотрите, сколько было учеников? 11. 7. Притом двое из них не названы по имени. Мы не знаем, где были остальные четверо. Что мы видим здесь? Божье присутствие среди народа Божьего не зависит от того, сколько людей присутствует на этом богослужении. Мы думаем: о, когда торжественное богослужение, многочисленные, тысячные, да, это такое величие, такая хвала. Вот там Господь присутствует. А Господь говорит: где двое или трое во имя, там я посреди вас. Но те, которые не присутствуют, они теряют очень много. Господь хочет видеть своих учеников вместе не только во время проведения торжественных собраний, заметьте, но Господь хочет видеть народ свой и вместе, и в других общениях, вне церкви, вне торжественных богослужений. Вы любите общаться с народом Божьим вне церкви? Господь любит это. Конечно, мы живем сейчас в такое время, когда люди живут, вот оградились. О, вот это моя семья, я больше ничего не хочу знать. Вот это я собираюсь, это мои родственники, это все. И мне абсолютно безразлично, где там народ Божий, чем он занимается. У меня сейчас свои проблемы. Братья, дорогие сестры, а Господь хочет, чтобы народ его общался и вне храма, и вне служения. Так вот, если бы Господу не понравилось общение семерих там, возле Тивериадского моря, если бы им не понравилось совместное их занятие, Он никогда бы не открылся им. Заметьте, ни одного замечания Он им не сделал в это время. И поэтому, когда я читаю объяснение о том, что, о, они бездельники, они не знали, чем заниматься, они ходили сюда-туда, вот, ну ладно, пойду ловить рыбу, надо с чем-то заняться. Абсурд. Своим явлением Господь поощряет совместное общение народа Божия. Милыми, как много потеряли эти четверо, которых не было в это время с ними. Они не слышали, о чем он говорил. Но это еще полбеды. Они потеряли возможность иметь трапезу с самим Господом Иисусом Христом и вкушать ту пищу, которая приготовлена не руками человеческими, а приготовлена самим Господом Иисусом Христом. Вы же видите, когда они вышли, они видят огонь разложенный, они видят хлеб, они видят пищу. Кто приготовил? Ни Петр, ни другие. Братья, дорогие сестры, когда вы оставляете служение и находитесь вне церкви, вы теряете то, что вы никогда больше нигде не почерпнете, потому что вода обратно не течет. И Господь хочет, чтобы Его народ общался совместно. Своим отсутствием эти люди пренебрегли возможностью вкушать Богом приготовленную пищу. Вы оскорбляете не людей, не человека своим отсутствием, а вы оскорбляете Божьей заповедью и Божьим желанием, потому что Он хочет пребывать с народом Своим. Но для народа Божьего, для некоторых представителей, это не играет никакой роли, не имеет никакой значимости. Интересно, заметьте, второе имя, кто был здесь, возле Тивериадского моря? Как звали этого апостола? Фома. Вам это ничего не говорит? Фома был. Что это значит? Фома научился дорожить общением с учениками и Господом. И теперь он больше никогда не допустит подобной ошибки, какой он допустил первый раз. Помните, ученики были все вместе, Фомы не были. Почему? Потому что где-то он был чем-то занят, другими какими-то вещами. Теперь все. Больше он не будет. Пусть эти четверо куда хотят идти, идут, все, но я больше никогда не отстану от учеников. Я буду там, где и они. Как хорошо, когда мы делаем правильные выводы в своих ошибках, в неправильных действиях. Как хорошо, когда мы учимся. К сожалению, для многих людей их ошибки проходят никаких последствий. Фома сделал вывод. Дорогие мои, нам нужно научиться у Фомы. Да, мы знаем Фома, мы всегда говорим, Фома неверующий. Но здесь-то как раз-то и подтверждает совершенно обратную сторону. Нам нужно научиться у Фомы делать выводы тогда, когда мы делаем неправильные действия и поступки в своей жизни. Второе, что я вижу из прочитанного текста, их труд. Неудачный ночной труд. Итак, Петр говорит, я иду ловить рыбу. Они говорят, мы тоже. То есть мы не хотим разлучаться, это интересно. Они не сказали, ну да, ты иди, мы тут подождем тебя на берегу, нам нужно развлечься, может быть, отдохнуть, ты как хочешь. Нет, удивительно, полное согласие и взаимопонимание. Я уже говорил о том, что я читал, и многие осуждают апостолов, что они вернулись к своему прежнему занятию. Они же были рыболовы, ловили рыбу. Однако Христос не сделал им никакого замечания. Поэтому, дорогие мои, обвинения беспочвенны, они напрасны. Апостолы не привыкли терять напрасно времени. Вот что подчеркивает этот текст. Да, они пришли, Господа нету, что? Ну что, теперь будем сидеть и ждать? Время будет даром идти? Нет, мы не привыкли бездельничать. Тем более, когда они ходили со Христом, помните, им служили богатые люди, имения имели, они давали на их жизнь. Они не заботились, ученики, потому что они ходили со Христом, а теперь Христа нету, теперь им нужно самим подумать о материальном обеспечении. И они показывают, это пример для верующих людей. Да, Господь мог их напитать. Во-вторых, посмотрите, их поручение как апостолов, как посланников Божьих, еще не было сформировано по той причине, что Господь сказал, вы будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. То есть, их сформированность, она наступила только после Дня Пятидесятницы. Да, до этого времени ходили с ним, он им дал силу там и болезни исцелять, и изгонять бесов, они проповедовать Царствие Божие, да, они это делали. Но они еще не сформировались как истинные ученики и посланники, те, которые должны провозглашать Евангелие, благую весть для падших грешных людей. Они такими стали в день Пятидесятницы. Так вот, Христос сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И поэтому ученики не могли делать раньше времени то, что они должны делать. То есть всему свое время. И сейчас, когда они оказались в этой ситуации, конечно, они не хотели время попусту тратить, они отправились ловить рыбу. Так вот, о чем говорит этот текст? Они были удостоены самого высокого положения, потому что они были посланниками Царя Царей и Господа Иисуса, то есть Божьего Сына. И заметьте, что эти люди не стали важничать. Как часто в нашей жизни мы стараемся представить из себя важных персон. О, это не для меня служение. Это нет. Это вот для того или для той. Но посмотрите, для учеников они не боятся никакого труда, никакого служения. Посмотрите, как разумно распоряжаются они своим временем. Да, у нас есть время. А что мы будем заниматься, да? Они оставляют, они идут ловить рыбу. Вот оно что. И, к сожалению, третий стих говорит, «И пошли, вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего». Печально, печально. Посмотрите, их труд был самым честным трудом. Их намерения были самыми порядочными намерениями. Они не шли ради обогащения, для того, чтобы собирать, копить, собирать. Братья, дорогие сестры, поймите, Господь показывает нам, как часто бывает в этом грешном мире для верующих людей, которые занимаются самым честным трудом, которые имеют самые порядочные, добрые намерения в своем труде, и тем не менее сети пустые. Ничего не поймали. Бывает так, сколько угодно бывает. Почему ни одна рыбешка не попалась в их сети? О, я знаю, многие говорят, о, потому что с ними не было Господа. Поэтому ни одна рыбешка не попалась. Да, возможно, но я не сужу об этом. Но я хочу сказать следующую эту истину, которая именно подтверждает этот текст Писания. Дело не в том, был или не был он, конечно, не было, потому что он был в то время еще в теле, но не в духе, и его с ними не было. Но в наших неудачах, которые так сильно порой огорчают нас, мы тратим силы, мы тратим способности, мы тратим умения, мы тратим время, а сеть остается пустой, и мы огорчаемся. Но Писание говорит, что вот в этих-то как раз-то огорчениях, именно тогда, когда ничего не поймали, сеть пустая, Бог имеет самые добрые, самые благие намерения именно в этот час. Когда что? Когда наши способности абсолютно никакой роли не играют, когда то, что они были много лет рыболовами, то есть это стаж, да, опыт, опытные рыбаки, ничего не могут сделать, сети пустые. Вот оно что. Бог имеет самые добрые намерения именно в то время, когда мы понимаем, что мы абсолютно бессильны, опыт не помогает, Знание не помогает, ничего не помогает, нету никого, кто бы мог бы помочь нам. Но знаете, именно тогда, когда мы придем в такое тупиковое положение, тогда Бог открывает свои небесные окна, потому что Он хочет нас насытить своей благодатью и своими дарами, именно тогда, когда мы отказываемся от своих человеческих возможностей. Когда-то Иов просил себя смерти, помните? Он уже не знал, что делать. Он просил себя смерти. Он не знал, что Бог имеет самые добрые, самые благие намерения по отношению к нему. И помните, читайте 42 глава, последняя глава книги Иова. Вы увидите, как Бог восполнил все потери этого человека. Да еще и больше дал. Так написано. Поэтому я хочу сказать, дорогие мои, если в вашей жизни бывают сети пустые, не разочаровывайтесь. Нет. Никогда не следует унывать и разочаровываться в этих случаях. Почему? Улов будет. Сети будут наполнены. Притом где? С правой стороны. Притом где? Возле самого берега, 200 локтей, это около 100 метров возле берега, там, где никто никогда рыбы не ловил. Улов будет. Третье, что обращаю внимание, итак, Христос на берегу моря. Явление Господа просто восхитительно. Не знаю, как для вас, но для меня очень восхитительно, и как я вижу здесь, читая этот текст, что его явление всегда своевременно. Он не приходит раньше, но он и никогда не опаздывает. Он придет тогда, когда считает нужным. Да, нам кажется, что он опоздал, он пришел, а Марфа выходит наперед и говорит: «О, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Опоздал Христос, правда? Нет. Воскреснет брат твой. Вот как оно часто бывает. Господь является тогда, когда исчезают всякие надежды на собственные силы, на собственный опыт и на помощь со стороны. И вдруг они, уставшие, всю ночь протрудившиеся, возвращаются, и пятый стих. Он стоит на берегу, они его не узнали. Пятый стих говорит Христос: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Нет, нету. Вот оно что. Так вот, дорогие, им даже в голову не могло прийти, они не узнали его. Это не то, что он изменился, абсолютно нет. Но им абсолютно казалось нереальным, что вдруг это Господь стоит на берегу моря. Да, так бывает в нашей жизни. Мы настолько опечалены, мы настолько находимся в унынии, в разочаровании того, что мы делаем, идут поражение за поражением, неудача за неудачей. А Господь стоит рядом. А мы не видим Его. Вот это вот состояние нашей печали, оно закрыло нам глаза. И мы не видим, они не узнали. Вот что получается в нашей жизни. И тогда Господь дает им повеление. И Он говорит, смотрите дальше, что мы читаем. Он же сказал, 6 стих, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Он не говорит: «Может быть, вы поймаете». Он говорит: «Ну, попытайтесь еще раз забросить с правой стороны. То вы бросали все время с левой стороны, а теперь попытайтесь с правой стороны». Абсолютно нет. Господь им ясно говорит, ясно повелевает. Я удивляюсь этому, дорогие. Почему? Потому что Господь Иисус Христос настолько всеведущ, Когда-то он сказал Петру, когда взошел к нему в лодку, это Евангелие Луки, 5 глава, прочитайте. Он говорит, отплыви на глубину и там забросьте сети. Замечайте, Богу известно в абсолютно все. Нету ни одной молекулы на земле, нету ни одного атома, которому Бог бы не знал, где он находился, и который бы исполнял какие-то свои возможности, помимо того, что ему предназначено делать Господом. Посмотрите, Бог в одном из своих псалмов, через псалмопевца Давида, он говорит, что мой скот на горах, и все, что и птицы небесные, и все. То есть он их всех знает. Более того, он даже по имени их называет. Он знает, где находятся рыбы, большие или малые. Он знает, где находятся косяки рыбные. Он знает, где находилась рыба. Помните, в нее во рту статир был, когда они пришли к храму и говорят, что не даст ли учитель на храм. У них ничего не было, поэтому, помните, он говорит, Петру, пойди и забрось уду твою, и раскроешь рот ей, и достань этот статир, и отдай то, что положено. То есть Господь абсолютно все созерцает, все видит. Ему абсолютно известно абсолютно все. И поэтому он говорит не просто «возможно вы поймаете», он говорит «закиньте по правую сторону, и вы поймаете, потому что там в это время есть рыба, вы ее не видите». Так вот, дорогие, божественное всеведение – простирается до бесконечности. Так вот, апостол Павел пишет послание евреям, нет твари сокровенной от него. Помните 138-й псалом? Куда бы ни взошел, и ты там, даже в преисподнюю, и там. Никто нигде не скроется. И поэтому, как блажены те Божьи слуги, как блажены те христиане, которые с полуслова понимают, что нужно делать. Заметьте, они еще не знают, что это Господь стоял на берегу. Но они были настолько желанием, имели настолько желание, чтобы поймать, мы же трудились и все, что вдруг какой-то человек, стоя на берегу моря, и он говорит, закиньте по правую сторону, поймаете, поймаете. И они поверили этому. Это интересно. Поверить человеку с полуслова, они не стали возражать, они не стали спорить. Что это говорит нам? Какое качество, какое свойство характера показали ученики, именно послушав слова этого человека, который стоял на берегу моря? Потому что они еще не узнали, что это был Господь. Это показывает их смирение. Вот оно что. Братья, дорогие сестры, нам нужно научиться в смирении принимать то, что говорит Господь. К глубокому сожалению, сегодня много наших слушателей, с которыми мы разговариваем, все, о, а я должен убедиться, о, а я должен туда пойти, о, а я должен то сравнить. И они как безводные облака, то в одно место сравнивают, то в другом месте сравнивают, то в третьем месте. И думают, что Бог до бесконечности будет возиться с ними. Бог говорит четко, ясно и определенно, с правой стороны забросьте. И они послушались. Я думаю, если бы они поучились сегодня у некоторых современных людей, они бы начали бы спорить, они бы начали доказывать. Ученики показывают глубочайшее смирение. А вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренных, на сокрушенных и на трепещущих пред именем Моим. А гордым, что говорит Господь? Противиться. Поэтому, если кто-то думает, что он сам может чего-то достичь, и отвергая Слово Божие, знайте, что в этом положении Бог противится. Бог открывается своему народу только в том случае, когда мы понимаем, что никто другой не может этого сделать, только один Господь. Да, ученики – опытные рыбаки, но опытный помог им в этот час. Господь приходит на помощь только тогда, когда ни опыт, ни средства, ни знания наши, ни образование наше, ни старания наши ничего не может помочь. И мы понимаем, только Господь, таков, как есть, во имя крови, Господь, я прихожу к Тебе. И тогда Господь понимает, и тогда Он наполняет наши сети. Какой вывод? Бог всегда вознаграждает тех, кто смиренно и терпеливо послушен Его Слову. Кто смиренно и терпеливо делает то дело, которое, может быть, он не понимает, и ему кажется бессмысленным делать то, что Бог повелевает. Ну, например, возьмите, пришел царь Иоас, царь израильский, к пророку Елисею, сирияне напали. А пророк что говорит? Ну-ка, возьми стрелы свои или лук и стучи по земле. Царю брать лук и стучать по земле. У меня что, других дел нету, что ли? Ну, это же бессмысленное занятие. А кто это сказал, чтобы он стучал? Бог сказал. И он стукнул раз, другой раз, третий раз, прекратил. Пророк разгневался. Я же тебе сказал, стучи! Если бы ты стукнул хотя бы 6 раз или 7, все, ты бы полностью победил бы. Вот, оказывается, где была победа израильтян над сириянами. В чем? В военном превосходстве их, в преимуществе военной техники. Победа Израиля заключалась в послушании их царя словам Господа нашего. Вот кому Бог помогает, дорогие мои. Бог всегда вознаграждает тех, кто терпеливо и смиренно соглашаясь с тем, что Бог повелевает, и они делают это дело. Вот войди в реку Иордан и 7 раз окунись. Он говорит Нееману, прокаженному человеку. Помните, как воспринял это Нееман? Обрадовался и побежал в припрыжку к Иордану. Он возгорелся гневом. Как это так? Что это за река, это Иордан? Да наши Аваны, Фафар, эти дамасские реки, да не 100 раз лучше, чем этот Иордан. Я бы мог бы там бы купаться. Но именно в этом, не в реке Иордане было исцеление его, а в послушании Божьему Слову. Вот где исцеление было Нееманово, дорогие мои. Мы думаем, что где-то там в другом месте, там исцеление, там то или другое, третьим милыми, наша духовность, наше возрастание в познании Господа заключается в повиновении Его Слову. Вот где мы растем духовно, вот где наша сила. Последнее, 4-е. Сюрприз. Удивительная реакция. Когда они поймали, посмотрите, 6 стих, он сказал, закиньте сеть по правую сторону лодки, не могли вытащить сети от множества рыбы, тогда ученик, который любил Господа, который любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Интересная реакция. Заметьте, там их было 7 человек, никто из них не узнал и не увидел, что это Господь. Но Иоанн, который всегда был ближе, чем все другие ученики к Иисусу Христу, он узнал. О чем это говорит? чем ближе мы приближаемся к Господу, чем больше мы находимся в общении с Господом, тем больше и яснее мы всегда созерцаем Его, когда Он является нам. Иоанн даже у груди Его лежал, помните, как никто другой ученик. Вот оно что. И Дух Святой, я понимаю, что это не потому, что Иоанн такой смышленный, такой умный, умнее всех других учеников. Это были люди духовные. И поэтому Дух Святой открывает Иисуса Христа. И Он говорит, это Господь. Интересно, смотрите, что каждому дается проявление Духа на пользу. Он не просто так, узнал и все, молчу, ладно, пусть они сами как хотят, все они такие умненькие. Нет, проявление Духа Божьего дается на пользу абсолютно, они все представляют себя одну семью. И поэтому, смотрите, Иоанн спешит поделиться этим откровением именно с Петром. Почему? Не с другими, а именно с Петром. Почему? Потому что Иоанн абсолютно уверен, что никто другой из учеников не обрадуется так, как обрадуется Петр, когда он скажет ему эту действительностью радостью. Иоанн не ошибся или ошибся, сообщил Петру именно новость. Какое счастье, дорогие мои, и какое это блаженство, когда у нас есть те люди, которым мы можем открыть сокровенное что-то, то, что Бог нам открывает. И мы знаем, что это послужит на пользу этому человеку. И мы знаем, что он примет его действительности для своего блаженства и радости. Он не понесет где-то на сторону, не в насмешку он будет говорить то, чем мы поделились им своим сокровенным состоянием. Иоанн был именно таким человеком, и у него был Петр, именно тот человек, который понимал то, что говорил Иоанн, и принимал это. Поэтому, смотрите, что дальше, какая реакция Петра. Он не обиделся, почему-то тебе Господь открыл, а мне не открыл. Ты что, лучше, чем я? Мы же вместе ученики. Нет, заметьте, Петр не замедлил оказать почтение Господу. Тут же не замедлил. Он бросился в воду. Как был наг, так и бросился скорее к Господу. Какая разница одежда, в чем одетый, правда? Ведь одежда ж не приближает и не удаляет нас к Господу. Сегодня так многие христиане идут в церковь, в чем попало, как попало. Говорит, какая же разница, одежда же не играет. Главное сердце, вот что. Но Петр оказывает свое почтение. Он идет перед лице Божие, перед лице Господа Иисуса Христа. Он не может явиться, как попало, да? Он находится в рабочей одежде, он оголенный до пояса, они рыбаки, они, да? Он берет и одевает свою одежду и бросается навстречу Господу. Милые, мы должны знать и понимать, когда мы идем перед лице Божие, мы должны даже знать, как мы должны одеваться и во что мы должны одеваться. Братья, дорогие сестры, учитесь этому. Учитесь этому у Петра. Он оказывает почтение своему Господу. Может быть, для вас это не играет никакой роли, но подумаешь, там наг или оделся, что какая разница, нет. Вот эти штрихи, разве даром оно записано в Священном Писании, что когда Петр услышал, он опоясался одеждой, почему он сразу не бросился, почему? Потому что это Господь, он говорит, это не человек, так сказал Иоанн. Так вот, именно сердечное состояние Петра Именно сердечная искренность, я говорю, для тех, которые говорят, главное сердце. Так вот, главное сердце, которое было у Петра, именно его сердечное состояние, оно не дало ему и не позволило ему полунагим обратиться и быть в присутствии Господа. У нас это тоже всегда так, когда мы идем перед лицо Божие. Сестры, подумайте, то больше, может быть, вас касается, чем мужчин. А что же другие? Там же еще было, кроме Петра и Иоанна, еще было 5 человек. Так вот, посмотрите, у каждого свои дарования, у каждого свои способности. И когда Петр опоясался, бросился, смотрите, 8 стих, а другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около 200, таща сеть с рыбою. Другие ученики старательно направляют лодку с уловом к берегу. Представьте себе, если бы все бросились в воду, и что тогда, эта рыба там бы осталась бы, эта сеть бы находилась бы в воде. Нам нужно научиться сегодня понимать, возлюбленные, как многоразлично Бог раздает свои дары в церкви для верующих людей. Самые многоразличные дары. Посмотрите, он выделяет Петра и Иоанна. Да, это особые действительности. Одни, как Иоанн, они имеют дар созерцания, видения. Да, он увидел первый, что это Господь. Да, это Иоанн. Он имеет дар познания Господа, как другие. Хорошо. А такие, как Петр, мы читаем, что это люди, которые поражают нас своей решительностью, своим мужеством, это люди, которые совершают подвиги во имя Господа Иисуса Христа. Итак, один имеет дар видения, созерцания, а другой имеет дар решительности, мужества и совершать подвиги. Между спасенными людьми может существовать огромная разница в их даровании, поймите. Но Бог принимает и тех, которые имеют дар видения, и тех, которые имеют дар мужества, и тех, которые своими руками гребут и тащат лодку к берегу. Все эти, они устрояют Царствие Божие, созидают дом Господень. Так вот, понимаете, Он принимает, Господь, и тех, и других. Посмотрите, одни в церкви служат глазами, другие в церкви служат руками, третьи несут все тяготы и крест ее скорбей, а все вместе созидают тело Господне. Вот что нам показывает этот текст Писания. Иоанн увидел, Петр бросился, а другие несут тяготы, они тащат лодку к берегу вместе с рыбой. И это еще не все. Посмотрите, истинно первостепенной важности 7 учеников имели не просто откровение и видение, это было завершающее финал, доказательство воскресения Господа Иисуса Христа. Вот почему мы говорим, что это в действительности третье явление, это особая истина заключается именно в этом описании. Доказательство воскресения Иисуса Христа. Да, Христос говорит Фоме или ученикам, как вы видите, дух плоти и костей не имеет, вложи палец твой в раны, да. Но в этом случае Господь говорит, что дух же не вкушает хлеба и не кушает. То есть вместе с ними он ел и пил. Посмотрите, что пишет нам апостол Павел о том, что говорит, мы с ним ели и пили. Это записано 10 глава Деяния святых апостолов. То есть Он мог подтвердить, смотрите, 7 учеников могли везде спокойно утвердить величайшую истину Священного Писания, чего не могли сказать другие 4, потому что их могли спросить, хорошо, а вы ели с ним, кушали? Последний раз нет. Так вот, смотрите, Петр, что нам пишет, 10 глава, здесь 39 стиха. «И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской, Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесивши на древе, сего Бог воскресил в третий день и дал ему явиться». Да, мы свидетели. «Не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении Его из мертвых». Вот оно, финальное завершение всего того, что Христос являлся им. Итак, они имели совместную трапезу. Знаете, Бог позаботился. Улов был настоящий. Рыба была настоящая, огонь был настоящий, хлеб был настоящий, и Христос настоящий, реальный, воскресший в теле. Это не дух. Потрясающее свидетельство. Смотрите, заканчивается. Иисус говорит, придите, обедайте. Из учеников никто не смел спросить его, кто ты, потому что все видят и знают, это Господь воскресший. Дальше он берет хлеб, дает им рыбу, дает, кушайте, принимайте. Итак, неоспоримое доказательство реальности воскресения Господа Иисуса Христа. Мы вместе с Ним ели и пили. И мы можем об этом засвидетельствовать. Не просто мы слышали, а мы ели и пили. И поэтому, дорогие мои, когда мы теряем общение со святыми, когда мы пренебрегаем общением с народом Божиим, там, где церковь собирается для совместного поклонения Господу, наши уста немеют. Мы не можем заявлять открыто так, как заявлял Петр. Вот почему Священное Писание говорит, не оставляйте собраний ваших. Это не прихоть чья-то, это Божье повеление. Почему? Помните, мы несколько воскресений с вами говорили, сущность назначения церкви. Это место, где мы духовно созреваем, это место, где мы духовно укрепляемся, это место, где мы духовно возрастаем, и мы учимся, где именно в церкви. И поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали это, дорожили этим. А еще будут встречи с Господом Иисусом Христом после этой встречи. Это была третья встреча. Да, еще будет. Он еще явится. Более того, Он явится в одно время более нежели 500. Еще придут в последний раз к Нему и ученики, и многие другие, для совместного поклонения. Прочитайте 28 глава Евангелия от Матфея. Матфея не было здесь. А возможно, те вот два, которых не назвали, может, он. Но, когда вы будете читать Евангелие Матфея 28 главу, вы там увидите, пришли ученики, многие другие, одни поклонились, а другие усомнились, это была последняя встреча. Возможно, и у нас так бывает, что наши сомнения и разочарования именно по той причине, что мы так мало общаемся с Господом. Сегодня неограниченные возможности Господь дает для каждого из нас общаться с Ним через Его Святое Слово. Вот он, общение с нашим Господом. Оно оставлено для нас. Да поможет нам Господь в этом. Прославим Его и возблагодарим Его за все. И в этот час помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.